Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 26 августа 2016 года. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на лучшую туристскую символику региона. Его организовал Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Символика будет в будущем использована на баннерах, сувенирной, полиграфической продукции, фото- и видеопродукции. Участвовать имеют право юридические и физические лица. Конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. За любой информацией обращайтесь по ссылке в siberia.ru. Прием заявок продлится до 31 августа. Конкурсные работы могут быть представлены в печатном многоцветном варианте, листы формата А4 и электронном виде, логотип, слоган. В образовательных учреждениях Сладковского района стартовал месячник пожарной безопасности. Мероприятие проводят сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сладковскому муниципальному району. Соблюдение всех правил противопожарного режима, обучение руководителей, учащихся, преподавателей, обслуживающего и дежурного персонала действиям в случае возникновения возгорания или иной чрезвычайной ситуации. Восстановление у детей после летних каникул навыков безопасности. Поведения. Отработка планов эвакуации. Таковы цели мероприятия. Внимание уделяется на принятие необходимых мер по тушению ответственными лицами условного возгорания и использование имеющихся средств пожаротушения, кранов внутреннего противопожарного водопровода. На территории Сладковского района с 26 августа по 5 сентября проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Охотник». В операции задействованы сотрудники полиции, пограничной службы, госохотинспекторы. Целью являются предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с нарушением правил охоты, браконьерством, незаконным хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия. Напомним, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования влекут административное наказание. Актуально. Департамент труда и занятости населения Тюменской области информирует. С начала 2016 года при содействии службы занятости прошли опережающее обучение 91 человек из предприятий, реализующих инвестиционные проекты и находящихся под угрозой увольнения. Опережающее профессиональное обучение используется для сохранения кадрового потенциала работников при модернизации производства и необходимости получения новой квалификации, востребованной на предприятии, а также для работников, находящихся под угрозой увольнения. Тюменский фанерный завод и Сибур-Тобольск, реализующие инвестиционные проекты, организовали обучение сотрудников по востребованным на производствах профессиям. Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, слесарь-ремонтник, оператор технологической установки, стропольщик и другим. На таких предприятиях сферы строительства и обрабатывающего производства – как «Стройимпульс», город Ишим, Вензелинский завод керамических стеновых материалов, поселок Вензелин, комбинат строительных материалов, город Ялуторовск. Сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, переобучили по профессиям токарь, фрезеровщик, машинист бульдозера, каменщик и другим. После завершения обучения все работники продолжают трудовую деятельность на своих предприятиях.
На тему дня.
закончилась всероссийская сельскохозяйственная перепись. О том, как она проходила, рассказала уполномоченный по вопросам переписи 2016 на территории Сладковского муниципального района Ольга Николаевна Степаненко. Она отметила, что в период переписной кампании с 1 июля по 15 августа осуществлен сбор сведений по 5003 объектам. Из них 2 сельскохозяйственные организации, 8 микропредприятий, 13 крестьянско-фермерских хозяйств, 5 индивидуальных предприятий и 4975 объектов граждан личных подсобных хозяйств. На время проведения переписи было предусмотрено 2 вида сбора сведений. Для сельскохозяйственных организаций самозаполнение переписных листов с использованием форм машиночитаемых документов и заполнение таких же листов в электронном виде. Из 10 сельхозорганизаций 2 воспользовались возможностью отчитываться в электронном виде. Остальные участники переписи – крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприятия, личные подсобные хозяйства – были опрошены переписчиками с использованием переписных листов на бумажных носителях. В настоящее время на районном уровне идет работа по формированию и систематизации всего полученного материала и подготовка к отправке в Тюменьстат. К 29 августа весь материал будет укомплектован и организованно отправлен в областной центр. И только 5-6 сентября наш район по графику передаст официально всю переписную документацию в Тюмень. Еще раз хочется подчеркнуть, что вся полученная от респондентов во время переписи информация носит конфиденциальный характер. Сведения не подлежат разглашению и будут использованы только в целях информационных ресурсов. В этом убедились наши жители сел и деревень, когда их домовладения посещали переписчики. Соблюдалась полная анонимность. Также Ольга Николаевна Степаненко поблагодарила всех граждан, участвовавших в переписи 2016 года. Как отмечали переписчики, люди отнеслись с пониманием к проводимой кампании. Вопросы переписных листов были просты и доступны каждому. Для ответов не нужно было предъявлять паспорт, подтверждающий документы на объекты недвижимости. Вся информация записывалась только со слов опрашиваемых. Можно с уверенностью отметить такой факт, что растет число подворий, где семьи держат большое количество домашних животных и птицы. Это радует и дает уверенность в том, что село действительно живет, несмотря на трудности. Подводить какие-либо итоги пока рано. Предварительные результаты переписи планируется получить в 4-м квартале 2017 года. Окончательные итоги в 4-м квартале 2018 года. Они будут размещены в открытом доступе на официальном сайте Росстата, в том числе по субъектам Российской Федерации. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Праздник к нам приходит. 27 августа в России отмечается День российского кино. Свою историю этот праздник ведет с установления в нашей стране советской власти после Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой республики, понимая всю важность развития кинематографа как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило взять кинематограф в свои руки. В связи с этим 27 августа 1919 года был издан декрет Совета народа комиссаров о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешли в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Луначарским. В память об этом событии эта дата и стала считаться Днем советского кино, а позднее Днем кино России. Кино в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальником кино считают братьев Люмьер. Их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине из-за острова Настрежень. Длился первый российский фильм всего 7 минут, а одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала отечественная лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны страны в 1926 году. Любимый многими поколениями фильм «Чапаев» братьев Васильевых был снят в 1934 году. На первом международном московском кинофестивале в 1935, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию. С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения от немого кино до звукового. от черно-белого до цветного. С самого начала кинофильмам придавали очень большое значение в идеологическом воспитании людей. Всем известна ставшая крылатой фраза Владимира Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Как известно, фильмы бывают разных жанров – научные, документальные, публицистические, художественные. В последние десятилетия по всему миру проводится много кинофестивалей. «Оскар», Московский международный кинофестиваль, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, Берлинале и другие. Не отстает от мирового сообщества и Россия. В нашей стране также проходит немало прекрасных и интересных кинофорумов и фестивалях. В число российских киноактеров входят и наши земляки. К примеру, Владимир Матвеев, который родился 26 января 1952 года в Сладково. Владимир Михайлович окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году, после чего был принят в труппу театра имени Ленсовета. В 80-е годы несколько сезонов работал в Красноярском ТЮЗе и Молодом театре Ленконцерта. С 1989 года по настоящее время Матвеев является одним из ведущих актеров театра имени Ленсовета. В 2001 году за роль Каренина в спектакле «Каренин Анна Вронский» Владимир Михайлович удостоен премии «Золотой софит», Царско-сельской художественной премии и приза зрительских симпатий Петербургского общества «Театрал». На экране Матвеев дебютировал в 1986 году и с тех пор сыграл в кино и на телевидении около полусотни ролей, наиболее заметные из которых в сериалах «Агент особого назначения», «Хвост», «Ленинград-46» и в телефильме «Конец света». В 2008 году Владимиру Матвееву присвоено звание «Народный артист России». Второго земляка, заслуженного артиста России, зовут Сергей Анатольевич Федоров. Он родился 12 июля 1966 года в селе Сладково Сладковского района Тюменской области. Свою театральную карьеру Сергей Федоров начал в городе Свердловске, ныне Екатеринбург, в 1989 году в Малом драматическом театре «Театрон». На этой сцене актер прослужил до 2005 года, играл во многих известных спектаклях, а попутно в 1997 году окончил РАТИ, ГИТИС, курс профессора Судаковой. В 2005 году Сергей Федоров перешел в труппу другого знаменитого екатеринбургского театра – «Коляда театра». Здесь он стал одним из ключевых актеров. Среди его многочисленных работ – Иннокентий Козлов в спектакле «Птица Феникс», Городничий в постановке «Гоголевского ревизора», Григорий Иванович в драме «Амиго», герцог Корнуэльский в шекспировском «Короле Лире», Гаев в «Вишневом саде» Чехова, Анучкин в «Женитьбе Гоголя», Казарин в «Трагедии Лермонтова Маскарад», Бригелла в знаменитой комедии «Слуга двух господ» Карла Гальдони. Ряд ролей: Воротынский, Пристав Первый, Стольник Первый, Щелкалов в «Трагедии Пушкина», Борис Годунов и многие другие. Не раз актеру приходилось перевоплощаться и в женские образы. Так, в комедии Николая Каледы «Баба Шанель» он сыграл Капитолину Петровну, а в трагикомедии «Букет» – Феклу. За свои заслуги Сергей Федоров в 2008 году указом президента Российской Федерации номер 27 был удостоен высокого звания «Заслуженный артист России». В отличие от театралов, кино и телезрителям, Сергей Федоров долгое время был совершенно незнаком. В начале нового века он появился в эпизоде знаменитого сериала «Граница. Таежный роман». Затем промелькнул еще в паре картин. Первой же его заметной работой стала роль алкоголика Жмуркина в комедийно-детективном сериале «Дело было в Гавриловке», вышедшем на экраны 3 сентября 2007 года. События сериала разворачивались в небольшом сибирском городке, где сотрудники местной милиции в каждой серии раскрывали очередное запутанное преступление. Причем преподносилось все это с изрядной долей юмора и иронии. Годом позже вышел второй сезон удачного сериала. В 2008-2012 годах Сергей Федоров сыграл еще ряд ролей в кино, среди которых Храбочков в мистико-приключенческом фильме «Спасите наши души», Микишка в историческом сериале «Серебро», Пират Хитрый в приключенческом сериале «Золото Глории».
Прокурорский надзор.
силу вступила новая редакция статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации, комментирует прокурор Сладковского района, советник юстиции Александр Николаевич Жилин.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хочу вам рассказать о новой редакции статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации. Статьей 5 федерального закона 3.07.2016 года номер 265 ФЗ внесены изменения в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. В том числе внесены изменения в статью 79 Лесного кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы организации проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. Согласно указанным поправкам, с 1 августа текущего года основанием для отказа в допуске к такому аукциону субъектов малого и среднего предпринимательства, а также является отсутствие сведений о заявителе в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, есть еще ряд оснований для отказа в допуске к участию в аукционе, то есть непредставление заявки, соответствующей установленным требованиям, представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки, осуществление в отношении заявителя юридического лица или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, нахождение заявителя юридического лица в процессе ликвидации или прекращения заявителем гражданином, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Также напоминаю, что с 1 августа текущего года Российской Федерации создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который содержит сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. Ведет его Федеральная налоговая служба России на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сведения о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год. Сведения, содержащиеся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в предшествующем календарном году. Сведения, содержащиеся в реестре 10 числа каждого месяца, размещаются в сети интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы России и являются общедоступными в течение 5 календарных лет, следующих за годом размещения таких сведений в сети интернет на официальном сайте уполномоченного органа. Спасибо за внимание.
Спасибо. Дорожный патруль. Решение комиссии Таможенного союза под номером 877, которое было отредактировано 7 июня 2016 года, внесло изменения в действующий технический регламент, обеспечивающий безопасность транспорта на колесах. Согласно новым поправкам в разделе 4 главы 5 данного техрегламента, водитель должен согласовывать с работниками ГИБДД установку газового оборудования и получить подтверждающую бумагу. Затем он может устанавливать прибор, но после установки будет обязательно опять проверка в органах на безопасность. Для того, чтобы не спорить с законом, водитель должен снять газовое оборудование, если оно было установлено ранее, прийти в ГИБДД и получить специальное разрешение на установление прибора и изменение машины. Установить технику. Обязательно это должны быть специалисты, которые смогут по определенным стандартам и параметрам включить оборудование в автомобиль, пройти технический осмотр средства и получить документ, подтверждающий безопасность авто, провести проверку в ГИБДД и получить документ о проверке безопасности после установки техники. Водителя могут привлечь к административной ответственности, если в машине с июля текущего года найдут нарушения, предусмотренные пунктами 7.14 и 7.18 специального перечня неисправностей и обстоятельств, запрещающих использование транспорта. Во-первых, сведения, внесенные в техпаспорт, не совпадают с параметрами установленной системы оборудования. Во-вторых, не до конца оформлены документы, нет дат проведенных проверок. В-третьих, изменения были выполнены без проверок специальной комиссии и по самовольному желанию автомобилиста. Контролирует деяния граждан в этой сфере статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. нарушениях Российской Федерации. Если сотрудник ГИБДД обнаружит нарушения, перечисленные выше, гражданин, выполнивший их, будет оштрафован на 500 рублей.
За щитом. Об административном наказании за нарушение правил обращения с оружием информирует инспектор направления лицензионно-разрешительной работы отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский лейтенант полиции Игорь Михайлович Барабаш.
Часть 2 статьи 2012 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему. Учет наложения административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Нарушение, актуальное нарушение правил транспортирования либо перевозки. То есть во время перевозки либо транспортирования оружия должно быть зачехлено и разряжено. Соответственно, бывают случаи, что граждане, перемещаясь между озерами во время осуществления охоты, не зачехляют оружие и перевозят его, соответственно, в зачехленном виде. Это нарушение части 2 статьи 2012. Либо, тоже актуальный вопрос, будет перемещение по водоемам на лодку. То есть это тоже будет являться транспортированием оружия. То есть, соответственно, находясь в лодке, перемещаясь, гражданин должен иметь зачехленное разряженное оружие. Часть 4 статьи 20.8. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданам. Не в соответствии с федеральным законом 150 от 13.12.1996 года об оружии, граждане обязаны хранить оружие либо в металлических сейфах, либо в металлических ящиках, либо в деревянных ящиках, обитых железом. В рекомендательной форме при проверках данных граждан участковые либо инспекторы направления лицензионно-разрешительной работы рекомендуют гражданам прикреплять данные сейфы либо к полу, либо к стене, и хранить, соответственно, боеприпасы отдельно от оружия. Параллельно эта статья относится к нарушениям сроков перерегистрации разрешения на право хранения и ношения оружия. Если гражданин нарушает срок перерегистрации разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и с момента окончания срока действия разрешения проходит более 2 месяцев, следовательно, он совершает административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.8 Кодекса административных правонарушений. Статья 20.11, часть 1. Нарушение гражданином установленного срока регистрации приобретенного по лицензии органов внутренних дел оружия, рано установленных сроков продления, перерегистрации разрешения, открытых лицензий на его хранение и ношение или срок установки оружия на учет в органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места жительства. Если по порядку нарушение установленных сроков продления перерегистрации разрешения. Соответственно, если с момента окончания срока действия разрешения проходит менее 2 месяцев, следовательно, гражданин будет подвержен административной ответственности, предусмотренной уже частью 1 статьи 20.11. После части 1 20.11 по истечении 2 месяцев наступает действие части 4 статьи 20.8. У них разные санкции. Статья 20.11 более мягкая, так сказать, предусматривает предупреждение для гражданина и не предусматривает изъятие оружия. Статья 20.8, там уже нет предупреждения, штраф и обязательно изъятие оружия. Касаемо постановки на учет приобретенного оружия, то есть после приобретения гражданин обязан в 2-недельный срок в соответствии с федеральным законом об оружии номер 150 ФЗ поставить в соответствующем органе внутренних дел оружие на учет. Если, соответственно, он не ставит 2-недельный срок, будет привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.11. Также при смене места регистрации очень актуальная тема, особенно почему-то в последнее время, что граждане, меняя место регистрации, не меняют в 2-недельный срок разрешения. Прописались по новому месту прописки на регистрации, принято оружие, не обратившись в органы внутренних дел с заявлением о знамении соответствующего разрешения на право хранения и ношения. Поэтому становятся привлеченными к административной ответственности части 1, 21.
На старт, внимание, марш!
В Сладкове состоялись 9-е молодежные игры нашего района. В них участвовали представители 10 сельских поселений. Всего 180 спортсменов, возраст которых от 14 до 35 лет включительно. Состязания проходили по 5 спортивным дисциплинам. В легкоатлетической эстафете первое место заняла команда Сладковской территории. На втором месте маслянцы, на третьем майская сборная. В гиревом спорте золотую медаль завоевали маслянские силачи, серебряная у сладковцев, бронзовая досталась менжинам.
украинцам. Соревнования по бадминтону распределили места следующим образом. Первая заняла команда Сладковского сельского поселения, второе – Майское, третье – Маслянское. В мини-футболе сильнейшими стали представители Майки, немного уступили им маслянские игроки, замкнули тройку призеров сладковские. В волейболе девушки на первом месте оказалась сладковская команда, на втором – Новоандреевская, на третьем – Маслянская. В общекомандном зачете тройка лучших выглядит так. Сладковцы, маслянцы, майская команда. Первое, второе, третье места соответственно. Далее в турнирной таблице расположились минжинцы. Пятыми стали новоандреевцы, шестыми – александровцы. Седьмое место заняла сборная Усовской территории. Восьмое – Степновской, девятое – Никулинской, десятое – Лопазновской. В день 77-й годовщины празднования Дня физкультурника в районном доме культуры состоялся праздник. Награждали лучшие коллективы сельских поселений нашего края. По итогам конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства в 2015-2016 годах, а также чествовали сильнейших спортсменов района. Победителей в данных номинациях награждали глава Сладковского муниципального района Александр Вениаминович Иванов, его первый заместитель Александр Михайлович Сажин, начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью Алексей Алексеевич Машинский, директор Центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Дмитрий Валерьевич Козлов, а также главы сельских поселений Евгений Владимирович Шершов, Елена Михайловна Харитонова, Юлия Анатольевна Бекинева, Светлана Владимировна Климович. На мероприятии присутствовали ветераны спорта нашего района, спортсмены, инструкторы-методисты сельских поселений, тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту. Лучшим сельским поселением по физической культуре и спорту стала Сладковская. На втором месте – Усовская, на третьем – Новоандреевская. Победителем в номинации «Лучший ветеран спорта» признан Леонид Афанасьев Сладкова. В номинации «Лучшая спортивная семья» победили Первухины из райцентра. Поздравления как лучшему судье прозвучали в адрес Виктора Иваненко Сладкова. Сильнейшей командой была сборная Сладковского района по футболу. Победитель чемпионата Тюменской области по футболу в 2015 году. В номинации «Лучший инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» наградили Александра Николаевича Ягодкина, минжинка. Лучшим тренером-преподавателем стал Дулат Беремжанов Сладкова. Открытием года признали Дениса Александрова из райцентра. Лучший спортсмен района – Игорь Светус Маслянка. Праздничное мероприятие прошло в торжественной и в то же время дружной атмосфере. В атмосфере спорта и здоровья. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Блиц-опрос.
Лето – любимая пора всех нас. Это период отпусков, каникул, отдыха и беззаботности. Почему особенно ребята так любят это время года? Чем занимаются на каникулах? Давайте поинтересуемся, как наши дети проводят лето. Как же весело, разнообразно и, главное, с пользой проводят ребята свои летние каникулы. Жаль, что это все продлится только 3 месяца, а затем придет осень со своими дождями, туманами, ветром и холодом. Надеемся, что воспоминания о теплом лете обязательно согреют всех нас.
Представьтесь, пожалуйста.
Ракитин Вадим, живу в Сладковом.
Нравится тебе лето?
Да.
Почему?
Я познакомился за это лето с многими людьми. Съездил в гости, в Казань съездил, я отдыхаю.
Расскажи, вот что особенно тебе понравилось, что такого интересного запомнилось за это лето?
Мне запомнилось Казань.
Что там было интересного?
Соревнования были.
Какие?
Робототехника.
Ты ездил на соревнования по робототехнике. Да. Расскажи, что было там, какое место заняли?
Мы не заняли никакое место, но было весело.
Ну, представься мне, пожалуйста, скажи, как тебя зовут?
Фионова Дарья.
Скажи мне, пожалуйста, тебе нравится лето?
Да, нравится.
Что ты его любишь? Почему тебе так нравится?
Во-первых, тепло, что не надо так тепло одеваться, купаться можно.
Как ты вот проводишь время на каникулах? Чем занимаешься?
Езжу куда-нибудь в лагеря, на площадке хожу.
Расскажи, как ты именно вот это лето провела? Чем занималась, как отдыхала?
Ездила к бабушке, в лагерь ездила.
В какой лагерь ездила?
Прометей.
Прометей. А бабушке куда ездила?
Каминжин.
Что особенно запомнилось этим летом? Может, какой-нибудь случай интересный?
Прометей очень нам понравилось, хорошо там было, хороший лагерь очень. А меня зовут Балдышева Валя, живу в Садково.
Тебе нравится лето?
Да. Можно купаться, много знакомых сюда приезжает, общаться, дружить, от школы отдыхать.
Расскажи, как ты отдыхаешь, как проводишь свои каникулы?
Катаюсь на велике, купаюсь, общаюсь с друзьями, гуляю.
Меня зовут Кудрявцева Екатерина, я живу в городе Тюмени.
Расскажи мне, пожалуйста, тебе нравится лето?
Да.
Почему?
Потому что тепло, много фруктов и каникулы.
Расскажи мне, пожалуйста, как ты отдыхаешь, чем ты занимаешься?
Я играю с братом, катаюсь на велосипеде, телевизор смотрю.
Ну, еще расскажи, вот что тебе именно запомнилось этим летом? Потому что какой-то случай произошел.
За границу ездила.
Куда?
На Кипр.
Расскажи, что там было интересно?
Мы в аквапарк ездили. Купались на море, ходили в бассейны. Ну, много эмоций.
Опрос провела Ольга Вороновская.
Так вашу семью зовите, и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Наполните жизнь счастьем. Родителями становятся. Яродитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.